Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Напомню, «Гонопольская правда» – это пока что ежедневная программа, кроме выходных. Это дайджест новостей и мнений. Сегодня я, к сожалению, не имел возможности записать публикацию дня, потому что пятница, очень много всякого. Давайте начнем. Я, во-первых, приветствую почти 500 человек, которые ожидали. Это вот уже 515. Большое спасибо. Я всех благодарю. Вы знаете, надо благодарить. Благодарить. Не только Кадырова, который исчез куда-то. Ну, вот говорят, что он поехал, значит, лечиться, передал там свою власть и так далее. Что он там серьезно болен. Я его помню пацаном в спортивном костюме, когда убили Ахмата Кадырова, и его Путин к себе пригласил. Но такое вот. Ну, вот сейчас он раздобрел. Такое вот. Ну, наверное, лечится, короче. Разные сегодня новости и разные сегодня мнения. И я вам хочу сказать... Да, вот Петр Степанов говорит, давайте поставим лайк. Я присоединяюсь к этой просьбе. Пожалуйста, поставьте лайк. Сегодня много разнонаправленных новостей. Во-первых, вы знаете, я вам хочу сказать, что до сих пор пытаются осмыслить то, что же все-таки была за история с Пригожиным. То есть как бы в двух частях пытаются. Привет, Катя. У меня эфир начался. Значит, первое, пытаются все-таки понять, почему он пошел на это наступление. Вот посмотрите, пожалуйста, у Кати костюм – это украинские национальные дела, да?
Как бы. Ну, такая современная версия его.
Ну да, видите, то есть это вот такая вот штука.
Я в спортзал ходила, у меня мышцы начали появляться.
Рожденный Полозать летать не может. Хорошо.
Какое дегенератство Кремль решил сегодня для нас сделать?
А ты сяди, послушай. Я вот сейчас первый номер специально будет для тебя.
Только а ты можешь сядь. Его перенести, чтобы я сначала помыла руки?
От крови? Ты убила кого-то? Хорошо, сделай это и сюда. Потому что, детка, слушай внимательно. Детка, это... Те деньги, которые потрачены на изучение тобой английского языка...
И немецкого.
И немецкого, да. Значит, все оказалось в трубу. Ты должна понять, как реально разговаривать по-английски. Для этого помой, пожалуйста, руки и сядь здесь, потому что я сейчас это покажу. Ну, сделаешь
тебе
или...
Тебе надо...
Нет, Катя, у меня эфир.
Надо будет в какой-то момент показать клип, как Жириновский читает что-то на английском.
Жириновский плохо читает.
А
я тебе пока...
говорил, а почему так, а не так?
Хорошо, но ты дождешься, да? То есть вот помой руки, сядь, и ты услышишь настоящий английский язык. Продолжим. Помните, раньше все удивлялись, почему мы так вот как-то вот так вот? Ну, потому что... Это дочь, она пришла, надо ей внимание отдать, ну и так далее. Понимаете, это же не официальный эфир, мы просто с вами собираемся. Вы водочку пьете, я, к сожалению, только воду. Итак, значит, Заза Китуашвили. Катя кто? Дочка? Ну, явно не жена. Это как-то я не... Значит, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь. Итак, все пытаются все-таки до сих пор понять две вещи по поводу Пригожина. Почему Пригожин пошел этим маршем, и почему потом он развернулся, и почему он потом, почему его пригласил Путин, о чем они говорили и так далее. Ну, это я вам все расскажу. А вторая история – это, конечно, Литва. Это Литва. Все-таки получилось хорошо или получилось плохо, что нам дали, нас обманули. Нет, и там есть подвид. проблемы. Это, вы знаете, история как бы нетактичного поведения Зеленского, который наехал на НСА и так далее. Это тоже мы сегодня коснемся. Вот такая вот вещь. Значит, много сегодня разнонаправленного материала. Что успеем, то успеем. Катюш! Катя! Ну, сейчас она придет. Хорошо. Давайте начнем с голосов. Но начнем не с того голоса, который я обещал, чтобы Катя услышала, как правильно говорить по-английски. Потому что она ужасно говорит по-английски. Несколько правильных мыслей. Давайте послушаем. Станислав Белковский. Что, чего нам ожидать в войне? Слушаем.
Дело идет, на мой взгляд, все-таки к свертыванию спецоперации Z и установлению некого типа перемирия, в котором вопрос о членстве НАТО в Украине является предметом торга со стороны США в коммуникации с Россией, потому что Владимир Путин должен все-таки сказать, что он это членство предотвратил. И что было в одной из важнейших целей спецоперации Z, как потом выяснится. И если бы были запущены какие-то формальные механизмы приема Украины в НАТО, то предметом торга этот вопрос уже не мог бы стать. Я думаю, что для Владимира Зеленского это тоже было очевидно. Ведь мы не забыли же еще, что США не вооружали Украину до начала спецоперации Z, уже после начала спецоперации Z предлагали Зеленскому бежать и свою помощь в организации этого побега. Поэтому и здесь у нас не должно быть ничего удивительного. То есть эти все планы не реализовались, потому что Украина оказалась слишком эффективной в деле своего сопротивления агрессии. А если бы не была эффективной, то сдали бы ее давно.
Ну, вот такая вот история. Так считает Стас Белковский, с которым я, в общем, скажем так, не очень согласен. Человеку 62 года, пошел добровольно на войну, пенсия 12 тысяч, питался рыбалкой и грибами, думал, кашу будет варить солдатам, а далее автомат и вперед за родину. Сосед вагнеровец вернулся. 20 лет давали за изнасилование и убийство малолетки. Значит, сидит 62-летний человек, и с ним разговаривает вот этот известный парень, который их допрашивает, ну, разговаривает с ними. Вот давайте послушаем, чего он говорит. Вот эти люди идут на войну. Эти люди идут на войну.
Моего возраста. Пенсия-то небольшая там у людей.
Сколько у вас пенсия?
Где-то сейчас вот 12 тысяч, 12 700, наверное. Хотелось бы поправить там благосостояние. Ну как бы, что там, денег практически не было. Жил там, можно сказать, в нищете. Кормился рыбалкой, да, летом грибами. Ну, а тут там близкий знакомый, ты иди там, что там заработаешь, там, типа, ты будешь уже типа, как бы в годах тебя, ну, типа, в окопы не посадят, будешь, ну, где-нибудь на ПХД там.
ППД.
Ну, да. Продовольствием там заниматься, там, кашу варить и прочее, прочее. А получилось совершенно другое. Я пришел, контракт подписал, мне автомат дали. Вот сосед с Вагнера пришел.
Сосед с Вагнера пришел?
Ну, как, он не рядом со мной там.
Ну, у него, о, интересно. Он зэк?
Зэк, да. У него срок был что-то около 20 лет. За убийство там. А он и его, и друг в свое время. Они убили девочку там малолетнюю, ну, изнасиловали. И убили, вернее.
Им изнасиловали дали, и убили?
Да, и в лесу ее бросили там, потом ее только нашли. А всем своим близким, да не только близким, а молодым людям, которые рвутся туда. Скажу, пацаны, не едьте в эту задницу. Вам нечего там делать. Там чужая земля, не ваша. Там нечего делать. И всех денег вы с собой в гроб не утянете. Все действительно больше мне нечего будет сказать. Конечно, если получится такая возможность там вернуться. Я вернусь и скажу то, что я действительно сказал, что делать нечего. Я дурак, уже старый дурак поехал. А чтобы молодежь туда поехала, Вот так же потом в лесу гнили, чтобы там... Нет, это...
Алекс Тима, а ума не нажил. Послушайте меня. Значит, давайте его не ругать. И вот почему. Не в нем дело. Он сказал, что у него пенсия 12 тысяч рублей. И как он питался, чем он питался и так далее. Вы это все слышали. В чем здесь смысл? Я раньше думал, вот почему россияне массово не протестуют против этой войны? Ну, много было ответов, вы знаете. А потом у меня возникла другая мысль. То есть, вот они живут никак. Потом они идут зарабатывать деньги, и их убивают или они попадают в плен. А вот возникает вопрос. Не почему они не протестуют против этой войны, а почему они как минимум не протестуют против этой вонючей жизни, в которой они живут? Вы знаете, что в любой цивилизованной стране, если у тебя ниже и так далее, прожиточного минимума, такой... Значит, почему они позволяют себя оскотинить, а потом им морковку вешают, и они за этой морковкой идут и их хоронят? Понимаете? То есть украинская война, она где-то. Это вот как поехать на заработок. Помните, я всегда сравнивал... на БАМ или на ГАЗ, там газопровод «Дружба», я вот помню, когда ребенком был, его делали. То есть поехать на заработки, поскольку российское телевидение не показывает правды, а говорит только от успехов, об успехах, то возникает вот такое, просто надо понять, вот возникает такое: слушай, хочешь срубить бабла? Да не волнуйся, ты там... Тебе 62 года будет, понимаете? Но это вторично, а первично, как можно заставить 140 миллионов человек жить как скота. Ну, в общем, жить как скоты. Понимаете? Это же просто немыслимо. А Украина, это неважно, Украина, что-нибудь еще. Когда война закончится, они что-нибудь еще придумают. Просто держи человека на подножном корму. А потом скажи, ты заработать деньги можешь только там. А это, кстати, противоречит Конституции, потому что я понимаю, что я говорю юмор сейчас, но это противоречит Конституции в том смысле, что в любой Конституции одни из первых статей утверждается, что все граждане равны. Идем дальше. Удивительная запись. Виктор Илюхин, помните такого генпрокурора? Выступает, как здесь написано, хотел привлечь к ответственности Владимира Путина в 2011 году. Виктор Илюхин, помните его? Если не помните, то наберите в гугле, увидите его фотографию. Виктор Илюхин говорит о Путине. Не о Байдене же.
Следует отметить, что эта деятельность во многом стала возможной в результате пассивности российского общества, военных и военной оппозиции. Совершалась под покровом крупномасштабного популизма и одурманивания нации, которым нет примера в новейшей истории, если не вспомнить геббельские методы промывания мозгов. Нынешнее поведение общества и армии можно сравнивать с поведением загнанной лошади, которую ведут на убой, но еще чуть-чуть подкармливают в дороге, и она тем счастлива. В своем обосновании мы исходим из того, что президент концентрирует в своих руках неограниченные, исключительно важные для управления государством и обществом полномочия. Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, утверждает военную доктрину Российской Федерации. Он формирует российское правительство и руководит его деятельностью. При этом мы исходим из того, что многие тягчайшие последствия его правления вполне очевидны и не требуют доказывания. Очевиден и процесс постепенного разложения России под прикрытием невыполненных обещаний об увеличении валового внутреннего продукта в два раза к декабрю 2010 года, рассуждения о программе 2020, о якобы решенных военных вопросах, о проблемах демографии и так далее. Наша страна в исторические короткие сроки оказалась отброшенной за границы цивилизованного развития 21 века. Россия фактически перестала быть независимой промышленной державой, у которой нет сегодня конкурентно способного машины и танкостроения, радиоэлектроники, самолетостроения и автомобильной отрасли. Страна потребляет почти половину зарубежного продовольствия и не может обуть и одеть своих граждан. Однако мы предлагаем военному трибуналу сконцентрировать свое внимание на оборонном аспекте. Мы исходим из того, что все деяния, приведшие к существенному ослаблению обороноспособности страны, Путиным совершены осознанно. Между его действиями и наступившими последствиями есть прямая связь.
Да, Илюхин умер скоропостижно. Да, он умер скоропостижно. Он депутат-коммунист, пишет Аш-Ис. Ну да, а мне что, важно, какой он депутат? Это был генеральный прокурор, и он выступил с такой речью. И умер. Но посмотрите, это 11-й год, и он как видел, как чувствовал, что это происходит. Сейчас вы увидите фрагмент фильма. Я не знаю, что это за фрагмент фильма. Это такая сценка, она идет 40 секунд, где человек приходит оформлять пенсию. Вот тот получал пенсию 12 тысяч с копейками. Вы, может быть, узнаете этот фильм. Я просто русское кино не смотрю уже много-много лет. Послушайте их разговор. Эта женщина оформляет пенсию.
Пенсия у вас будет 17 300 рублей.
Значит, никаких круизов, шикарных отелей с лежаками у моря.
Увы.
Ладно. Надо погрузиться в некоторые математические расчеты.
Что?
Да нет, ничего. Так, коммунальные платежи 10 тысяч, остается 7 300. Делим на 30 дней, получаем 250 рублей на день. Не густо.
Надеюсь, вы откладывали.
Такого не припомню.
Тогда будет нелегко.
Согласен.
Пенсия у вас будет 17 300 рублей.
Значит, никаких круизов.
Ну и так далее. У меня вопрос к Марии Бабичевой. Плющев обещал Каца подключить в сегодняшний стрим, что тот поделился впечатлением. Мария, вам не кажется, что это немножко неправильно отрезать у меня зрителей? Вот у меня есть зрители, а вы рекламируете другой канал. Вот это как? Для чего вы это делаете? Вообще сегодня очень много людей, которые меня раздражают. Ну ладно, Катя не сможет подойти, поэтому вам придется выучить английский язык. Вы знаете таких замечательных,
шикарных отель.
Я очень их люблю. Это такой, ну вот, постмодернизм. Это вот эти отряды Путина. Знаете, вот эти бабки без... бабки без зубов. За них взялись, я имею в виду в хорошем смысле. У них появились продюсеры, их правильно используют и так далее. И вот они стали без зубов вот в этих вот халатах. Ну, некоторым сейчас будет тяжело. Некоторым. Но кто вам сказал, что в моем эфире вам должно быть легко? Их пока, их можно не показывать. Вот они стоят, вот они стоят. И держат, обычно они говорят просто так, а тут они... держат просто бумажки.
Here is a message to American people. Обращение к американскому народу. Friends, we worry about your future because it seems to us hopelessly land pleasureless. Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежно и безрадостно. We tell you face to face you should get off of slave worry at least. Говорим вам прямо в лицо. Вам необходимо освободиться от рабства наконец-таки. Your leaders lead you right to hell. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад. So you should get rid of democratic spokes at next elections in November. Поэтому на ближайших выборах в ноябре избавьтесь от представителя демократической партии. There is no place to Hillary in American policy anymore. Хиллари Клинтон не место в большой политике. Russia led by Vladimir Putin. And he is true son of his race. А Россию возглавляет выдающийся сын нашего народа Владимир Путин. Here is a message.
Все, что... все, хватит. Да, я все вам показываю, то, что они говорят. Я считаю, вот Целиков пишет, это прекрасные бабки. То есть, понимаете, это надо воспринимать не как фактор политики или фактор. Это надо воспринимать, ну, я не знаю, как юмористическую передачу. Как юмористическую передачу. Просто. Ну, а как нам развлекаться во время войны? Понимаете? Никак. У нас проблемы. Ух ты! Это я только что увидел. Командир ЧВК Вагнер говорит, что скоро грядут глобальные события и потрясения в России. Вот такой дядька. Давайте его послушаем.
Добрый день всем. Я полевой командир ЧВК Вагнер. Мой позывной Берсерк. Мы находимся в братской Беларуси под Осиповичами. От лица Совета полевых командиров я хочу сказать всем павшим духом, что это все только начало, все только начинается. Наш марш справедливости показал очень много интересного. Не говоря прямо, скажу лишь косвенные вещи, что определенное формирование Министерства обороны, которое якобы застряло в пробке, все-таки приехало в Ростов. В первые минуты их командир, очень порядочный офицер, нашел диалог с нашим Ратибором. Мы пришли к очень интересным выводам, которые зачеркивают некоторые наши минувшие разногласия. Поэтому знайте, что среди ваших верных пехотинцев есть наши единомышленники. Вместе мы сила. Поэтому готовы обрадовать многих наших сторонников. Друзья, все только начинается. ЧВК Вагнер и его путь далеко еще не окончен. Мы готовы к глобальным событиям и потрясениям, которые ждут нашу страну и всех нас с вами. Спасибо вам, кто нас поддерживал. Спасибо, что вы были с нами. Вместе мы сила.
Ну, вот так. Я не очень, честно говоря, не понимаю, ну, не очень понимаю, о чем он говорит. А какие потрясения он нам, так сказать. А вот интересная история. Я еще буду о ней говорить, но вот Deutsche Welle точно уже сообщает. Москва отказалась заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС в Южноафриканской Республике. Об этом пишет РБК, ссылаясь на интервью вице-президента страны Пола Машатиле местной газеты Mail and Guardian. В марте, ну, в общем, вы понимаете. Я еще вам прочитаю потом, я уже перехожу к новостям, и вы поймете, почему там, ну, многое зашло в тупик. Значит, сегодня вечером Залужный написал пост. Он отреагировал, он, конечно, очень напряжен. Он отреагировал на то, что не пригласили. И вот что он написал, перевожу. Разговор идет о том, что нам не дают дальнобойные ракеты, американцы. Атакамс, например. Так, вот реально дальнобойные. Чтобы, значит, мы не потревожили русских. Вот что он пишет. Это наша проблема, и нам решать, как убивать этого врага. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем их уничтожать, врагов, со своей. Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешение, что делать на вражеской территории? Почему я должен думать, что мне что-то, нет, не что-то, ничего не разрешено там делать? Почему? Потому что Путин использует ядерное оружие? И дальше он пишет фразу. Детям, которые умирают, все равно. Кстати, у него нет партии. Но когда говорят о поддержке, кого бы вы выбрали, то люди придумывают за него партию. Понимаете? И на первом месте стоит, ну и в лидерах тоже, на первом месте стоит Зеленский, а на втором месте стоит Залужный. Вот знаете, Жванецкий резко, мой друг был, я обожаю его, и Сташок Сташевский, мы с ним вместе учились в Щукинском училище. Это был такой человек, который очень многое сделал. Это была такая стена, за которой был Михаил Михайлович. Я Михаил Михайлович один раз пригласил в Бомонд и больше не приглашал. Я не считал возможным его беспокоить. Я называл его гением, и все. Ему очень это нравилось. Он говорит, вот Ганопольский идет, который меня гением называет. А он, оказывается, писал о политике со страшной силой. В 13-м году, например, смотрите. «Подлость стала подвигом, мерзость – литературой. Слушать телевизор во время еды невозможно, наступает пищевое отравление». В газеты пишут девочки без штанов, палачи пудрятся, рассказывают о своем трудном детстве, идиоты комментируют политику, барахло кричит «мы лучшие», дерьмо кричит «мы первые». Курсы кройки и шитья называются академией, кружок умственно отсталых – всемирным университетом. Тенора заговорили своим голосом, расстояние между голосом и мозгами оказалось огромным. То есть рейтинг стал посланием тупых тупым. Неожиданное заявление начальника главного штаба вооруженных сил Франции. «Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности», заявил начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхарт. «Армия Франции осознала, что мир не стоит на месте и необходимо готовиться к войне высокой интенсивности. Сейчас, если вдруг надо вступить в бой в ближайшие часы, например, этой ночью, вооруженные силы Франции готовы это сделать. Накануне парламент Франции принял закон о военном планировании до 30 года. Он предполагает выделение на военные расходы 413 миллиардов евро, но это до 30 года. Он предполагает из них 16, ну и так далее, и так далее. Хорошая фраза. Удивительное рядом. Правнучка Рихарда Вагнера, композитора, правнучка, возмущена использованием имени предка в названии ЧВК «Вагнер», основанной Пригожиным. Ну, не совсем Пригожиным, Уткиным этим. Руководящая Байротским фестивалем Катарина Вагнер напоминает, что тогда когда-то имя композитора – уже использовали нацисты. Вот ее цитата. «Когда российская армия наемникам, зверство которой ничем не перекрыть, малюет имя Вагнера на своих окровавленных флагах, дыхание перехватывает не только у меня». Зимбабве – удивительная страна. В ней никак не устоится чего не подготовились к эфиру, трудно вас слушать. А почему трудно меня слушать? Как понять, я не подготовился к эфиру? Ольга, идите нафиг. Свят, ты обрати внимание, это какие-то люди, что-то сегодня их очень много. Чего они здесь делают? Столько эфиров рядом, вокруг, пусть идут туда. Я же не диктор. Короче говоря, Путин увлекся Африкой. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва. Хороший чувак, смотрите. Президент Зимбабве Мнангагва накануне президентских выборов подписал закон, запрещающий критику правительства. Теперь за нее... Простите меня, открытое окно. Теперь за нее в Зимбабве будет грозить до 20 лет лишения свободы. Вот представляете? Запрещена критика правительства. 20 лет. По словам Мнангагвы, это будет развивать у зимбабвийцев чувство патриотизма. И тут фотография, где он с Путиным ручкается. Представляете? Поэтому Путин еще сладенький зайчик. Тут вообще критика запрещена. Все, нету. А, вот смешно. Помните, я вчера вам рассказывал, вообще это невероятно. Помните, я вам рассказывал, что появился жесткий приказ, что если вы куда-то поехали, получили гражданство или получили вид на жительство, вы обязаны в течение 60 дней прийти в консулат России и отметиться там. И вы помните, я написал более чем 20 моим друзьям вот эту новость, и все мне прислали вот это. Средний палец. И мы просто сказали друг другу, что ничего не будет, никто не будет ходить, не будет отмечаться. Просто идиоты они. Сегодня появилось разъяснение. Слушайте внимательно. Это просто... Это Россия, ребята. Консульс... То есть, как это говорят? А где Рабинович? Вроде он умер. А что, мучился? Я не знаю. Вот он идет. Давай спросим. Вот то, что я вам сейчас прочитаю, вот это вот. Консульский департамент, слушайте, МИД России выпустил разъяснение по поводу проекта ведомственного приказа, предусматривающего, что граждане РФ смогут уведомлять о наличии вида на жительство или второго гражданства через посольство. Вы знаете, надо сейчас приехать в Москву, там написать какие-то бумаги и так далее. Внимание. В разъяснении подчеркивается, что речь идет об упрощении процедуры уведомления о ВНЖ или гражданстве. Российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе, подчеркиваем, вправе в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение. Если гражданин решит не воспользоваться этим правом, то он не будет нести никакой административной или уголовной ответственности, говорится в разъяснении. То есть, если раньше мы их просто посылали нахер, то теперь в этом нет необходимости, потому что они говорят, вы можете у нас отметиться, а можете не отмечаться. Ничего не будет. Ребята, так работает государство. Сначала они приняли жесткий закон, после этого в разъяснении сказали, что это никакой не закон. Хотя это не закон, это распоряжение. Мне написал мой друг, это русская, значит, строгость закона компенсируется. Да нет! Они сначала выпустили строгий закон, а после этого сделали его не строгим, и не законом, и не распоряжением. Теперь коснемся скандала внутри украинского, но он такой международный, но тем не менее. Это, вы знаете... Я вам читал вчера Бен Уоллес. Он министр обороны Британии, колоссальный человек, невероятно помогает Украине и так далее. Ну и вы помните, что он написал такой пост. Значит, еще раз напомню. Зеленский, когда ехал в поезде, он узнал, что у них там заседание, где они... Это первый день. Он же приехал во второй день, а в первый день он в поезде ехал. И... Он написал, Зеленский написал такой, ну, злой, недипломатичный пост про то, что, во-первых, решают без Украины, а во-вторых, ну и так далее. На что, помните, Бен Уоллес ответил, как он 11 часов ехал в Киев, и ему положили бумагу, он сказал: «Я вам не Амазон». И вот это письмо, как стало известно, так взбудоражило, так взбесило членов НАТО, что они хотели, ну, скажем так, не рассматривать вопросы Украины. Это была бы катастрофа. Но потом они остановились в этом деле. Бен Уоллес написал пост в Facebook про слова относительно помощи Украине. Министр обороны Великобритании отметил, что не имел целью как-то унизить или умолить сотрудничество стран. Он пояснил, что имел в виду вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над общей целью – помочь Украине получить то, что ей нужно. «Стоит помнить, – подчеркнул Уоллес, – что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как со стороны Великобритании, и что население и все партии в парламенте поддерживают усилия правительства по помощи Украине. Я лично буду продолжать поддерживать Украину до конца столько, сколько потребуется», – подытожил министр. Мы еще вернемся к этому. Потому что раздраженный Зеленский, помните, написал, что мы вообще-то благодарим, 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 но если мы как-то не так благодарим, можем благодарить каждое утро, только пусть Бен Уоллес напишет, как это делать. Но это явно была такая неджентльменская фраза. Теперь по поводу ЮАР. Мы еще вернемся к Бену Уоллесу. Слушайте, нехилая битва. Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Путина возглавил Лавров. Об этом сообщил, там сообщил. По его словам, обсуждение с российской стороной по поводу присутствия Путина на саммите продолжается. А теперь внимание. Что говорит Машатиле, это вице-президент. Слушайте, мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал. В общем, короче, а я Путина понимаю. То есть он что, покажет, что он боится какого-то ареста? Боится, боится, чувак, боится. Страх такой. Страх. Ну, вы знаете мою точку зрения, возвращаясь к Бену Уоллесу, понимаете, вот эта его фраза, она же взбесила очень многих, и меня то же самое тоже взбесило. Я вообще, я менял свою позицию, то я был против Уоллеса, потом, так сказать, это самое. Сегодня вот, например, мне один человек, бывший посол, он мне сказал: понимаешь, Зеленский неопытен, он эмоционален, и он неопытен в дипломатических таких тонкостях. Он это все мог сказать, но другими фразами. А для этого учатся и так далее, и так далее. Ну ладно, что случилось, то случилось. Ну вот, смотрите, какая точка зрения противоположная. Потому что я вам говорил, что вопрос был в слове invite. Мы вас приглашаем. Это же не участие войск НАТО. Ну, можно было сказать, мы вас приглашаем через 200 лет. Но мы бы понимаем, было бы понятно, что через 200 лет типа они там примут. Но это очень нужно было не просто Зеленскому, а вы помните, Зеленский сказал, что это невероятно стимулирует граждан. И невероятно стимулирует армию. Есть такой человек, очень хороший. Он по жизни военный, но военный, такой народный военный. Он все время участвует в каких-то благотворительных и так далее. Все время ходит в такой немножко военной форме. Замечательно образованный человек и так далее, и так далее. Его зовут Мирослав Гай. Это такой, он часто приходит. Я очень его люблю. Дай бог, что... Он все время на войне. Все время на войне. Я перевожу с украинского то, что он написал. И об этом никто не говорил, а он об этом сказал. Моя мысль по поводу заявления министра обороны Великобритании Уоллеса, который просил говорить спасибо за оружие, которое он дает. Есть такое украинское выражение «дякую уклінно», то есть благодарю с поклоном. Уверен, что вся Украина тоже благодарит. Но Украина отдала ядерное оружие, чтобы мир был лучшим и более зеленым, чтобы ядерной угрозы было меньше на планете. Теперь пан Уоллес, когда его страна, в то время как его страна есть гарантом безопасности по ядерному разоружению Украины, вы помните, да, Будапештский меморандум? Так, Миколаев працює ПВО. О, Господи, значит, они скоро объявят воздушную тревогу. И вот теперь по Будапештскому меморандуму, когда его страна есть гарантией безопасности при ядерном разоружении Украины, говорит моему президенту: благодарите за оружие, и мы не Амазон. Алло, кто тут воюет со второй армией мира? То, что Британия сокращала свои военные программы, не заполняла склады вооружения, а теперь не может защитить Украину, которая воюет и несет тысячами убитых, но держится. Это позор для господина Уоллеса, но и проблема для Украины. Мы боремся и дальше будем бороться, будет поддержка или нет. Даже если вся Украина будет оккупирована, мы продолжим борьбу. Я благодарю господина Уоллеса за поддержку его страны, но говорю, что это мало за то, что Украина сдерживает наступление новой фашистской империи самостоятельно на поле боя. И дальше он пишет такую фразу. Господин Уоллес, вы Черчилль или Чемберлен? Я не знаю, читал ли это Уоллес, но это замечательный ответ. Честный и порядочный. 48 минут. Давайте теперь светское. Единственная дочь Элвиса Пресли умерла от, цитата, непроходимости тонкого кишечника. Результаты судебно-медицинской экспертизы причин смерти певицы Лизы Марии Пресли обнародовали в четверг вечер. Очень жаль, она очень красивая. Порода такая просто фантастика. Ну вот, видите, случилось. 6 июля 22 года, да, 23 года этого, состоялся самый загруженный день в истории гражданской авиации. Было зафиксировано 134 386 рейсов, и в какой-то момент в воздухе оказалось сразу 20 тысяч самолетов. И вот картинка, вот вы знаете из этого, где показывают, какие самолеты куда летают. Вы видите, что творится? Кстати, там... Россия, вот там вот она, не пустая. Но Европа, Америка, атлантические перелеты. С ума сойти. Пишет ТАСС. Флагман Северного флота, атомный крейсер «Петр Великий», спишут. Его заменит атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после того, как выйдет из ремонта. Знаете, что самое смешное? «Адмирал Нахимов» стоит в ремонте с 1999 года. Да, его ремонтирует 25-й год. Это очень хорошо. Пусть они это делают. Фу. Очень важное сообщение для всех нас. Я об этом читал, но вот сейчас приняли этот стандарт. Может быть, вы о нем не знаете, я вам расскажу, но это, конечно, будет революция. Принят первый стандарт Li-Fi. То есть мы с вами привыкли Wi-Fi, а это Li-Fi. Это протокол передачи данных по оптическому каналу вместо волн, радиоволн, вот как обычный Wi-Fi, он использует излучение обычных светодиодов. Мерцание модулированного сигнала человеческий глаз не различает. Связь будет быстрой, надежной и безопасной. Оборудование может быть интегрировано в системы освещения для дома и офиса. Этот стандарт в 100 раз превосходит Wi-Fi по скорости. То есть, другими словами, через какое-то время вот обычные вот эти, ну, наверное, какие-то будут специальные лампочки и так далее. Но вот, вот у вас чего-то такое горит, и через него идет Wi-Fi, который мы не видим, потому что он мерцает так, что наш глаз его не видит. Это замечательная новость. Просто замечательная новость. Вот знаете, когда я вижу вот эти вот потуги Путина, Путин сошел с ума еще в том смысле, что он собирает, вот, например, он собирает айтишников и начинает что-то такое говорить, что нам надо сделать вот это вот все. То есть он... Но что он сейчас говорит? Это все должно быть отечественное. Все. Начиная от замысла, исполнение и пользователя. Дебил, дебил. А теперь я вам читаю новость. Google запустил квантовый компьютер, который за секунду делает то, что другие самые мощные компьютеры сделают за 47 лет. Имеем фотографию этого компьютера. Это банка такая с проводами. А Путин, наша машина, наша... Он дебил, он не понимает, что он делает. Он просто не понимает, что он делает. Просто не понимает, что он делает. Он уничтожает свою страну. Да, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Утюг свой сделать не могут. Ну, все китайское будет, понятно. Михаил Крутихин, замечательный. Вы знаете, да, Михаила Крутихина, я часто его читаю. Он осел в Норвегии, он очень любит север, знает массу языков. По-арабски совершенно спокойно говорит, и он написал очень смешную вещь. Арабский язык иногда очень точен в эмоциональной окраске. Вот, например, депутат, представитель, у них наеб. А если совсем по-литературному, то наебун. Представитель – мандуб, а директор – мудир, множественное, мудара. Это прекрасно. У него прекрасное чувство юмора. Боже, 55 минут. Вот Путин. Смотрите. Он собрал людей и говорит, нацпроект по беспилотникам должен быть утвержден до 1 сентября и учтен как приоритет в бюджете. Причем, понимаете, он такой не просто дебил, он дремучий дебил. Ему пишут, вот смотрите, экономику, соцсферу, органы госвласти необходимо, цитата, перевести на новые принципы работы, на новые большие данные. То есть имеется в виду big data, но на новые большие данные. И вот, вот это главная фраза. У России должны быть полностью свои технологические и производственные цепочки. Все. Западные санкции в 2014 году стали стимулом для развития сельской. Иди в жопу. В 1859 году, в 1859 году, вот фотография. Озеро, вы видите, лужа, и там чего-то такое вокруг лужи. Человек по имени Томас Аустин привез 24 кролика для охоты, для того, чтобы охотиться в Австралии. То есть он их выпустил, и они, и он там с друзьями вот это вот. Через 70 лет количество кроликов достигло 10 миллиардов. Удачной охоты. Один из великих, прекрасных поэтов, рано умерших в 1942 году, Всеволод Багрицкий. Всеволод Багрицкий, когда будет, значит, там эфир какой-то с людьми, хорошо знающими литературу, вы знаете их имена. Спросите их о Багрицком. Очень-очень рано умер. Родился в 1922 году, а в 1942 году умер. Умер или погиб, я не знаю. Война. У него очень много в советские времена его поднимали. Нет, не Эдуард Багрицкий, Всеволод Багрицкий. Это немножко другое. О нем вы почти не слышали. О любви. Сегодня же пятница. Всеволод Багрицкий. На войне надо читать стихи о любви. Ты помнишь дачу и качели меж двух высоких тополей, как мы взлетали и немели, и, удержавшись, еле-еле смеялись. А потом сидели в уютной комнате твоей. Был час, когда река с луною заводит стройный разговор, когда раздумывать не стоит, и виснут вишни за забор. Здесь, ни о чем не беспокоясь, торжествовала старина. Сквозь лес мигнет огнями поезд, гудок, и снова тишина. «На дачку едешь на удачку!» Друзья смеялись надо мной. Я был влюблен в одну чудачку и бредил дачей и луной. Там пахло бабушкой и мамой, жила приличная семья, и я твердил друзьям упрямо, что в этом вижу счастье я, не понимая, что влюбился не в девушку, а в тишину, в цветок, который распустился, встречая летнюю луну. Здесь, ни о чем не беспокоясь, любили кушать и читать, а я опаздывал на поезд и оставался ночевать. Я был влюблен в печальный рокот деревьев, скованных луной, в шум поезда неподалеку и в девушку, само собой. В 1941 году написан этот... Вот он погиб на фронте. Всеволод Багрицкий, сын Эдуарда Багрицкого. Видите, говорят, что талант не передается. Передается. Прожил 20 лет. Ну, замечательный стих. Просто замечательный. В 20 лет такое написать, понимаете, это должно быть что-то в тебе, которое генерирует деревья, скованные, как деревьев. Я был влюблен в печальный рокот деревьев, скованных луной. Вот по этим словам определяется поэт. Фу. Значит, завтра-послезавтра выходной, но я думаю, что я запишу короткий формат и в субботу, и в воскресенье публикация дня. У меня есть уже одна публикация, еще найду вторую. Пожалуйста, говорите друзьям о моем этом новом проекте, потому что пока там очень маленькая аудитория. Где-то приблизительно 10 тысяч. Я понимаю, что вы к этому привыкли, но это сервис с моей стороны. Я вам этот сервис представляю, статью дня. И тоже лайкайте, подписывайтесь. Спасибо 4400 зрителей, которые смотрели меня. Вроде какие-то новые есть. 2300 лайков. Большое вам спасибо. Уже не надо вас подгонять. Пожалуйста, стандартные слова. Прочитай, расскажите вашим друзьям. Сделайте репост. Мы с вами хорошо провели 1 час 3 минуты. Мне кажется, полезно. Ну и от ваших щедрот станьте моим патреоном-патроном или чашку кофе приобретите мне. Ну и благодарности. Лейбович Ирина, 3 чашки. Инна, 5 чашек. Пока все. Жду дополнительно. Спасибо вам большое. Благодарю вас. И надеюсь, что все будет хорошо в эти выходные. И мы с вами встретимся. А теперь бегите от меня на другие эфиры, которые будут там где-то всю ночь. Пока.